сейчас эту терминологию. Ну, я попробую сначала как-то вот исходить из того контекста, который у нас есть. Я говорил в прошлый раз про позитивизм. И говорил о том, что была попытка, и она, в общем, на протяжении всего, всей второй половины 19-го и начала и первой половины 20-го века постоянно как-то осуществлялась, это попытка найти в науке позитивной, как тогда выражались, эмпирической науке, которая обладает достаточно твердой методологией, исследовательскими программами, какими-то эмпирическими данными оперирует. Вот в этой науке найти основания для всей человеческой жизни, найти какие-то базовые решения, во-первых, теоретического характера, разобраться с тем, что, собственно, такое мораль, религия, искусство, политическая жизнь, общественная жизнь. Ну, а опираясь на это, найти и решение каких-то важнейших человеческих проблем. Вот этот пафос позитивизма, заявленный еще в середине 19 века, был подхвачен там на протяжении всего 19 века затем очень активно. И он породил определенную ответную реакцию. Я сегодня попытался уже отчасти охарактеризовать эту реакцию. Вопрос не в том, вот, ну, Бергсон, понятное дело, это тоже некая реакция на это, да? Вот Бергсон постоянно полемизирует с позитивизмом, это полемика даже в моем вот этом вот кратком рассказе легко обнаруживается, когда Бергсон пытается объяснить, что наука не ухватывает главного, а именно жизнь. Наука не видит самого существенного измерения человеческого бытия, а именно времени. Она все это огрубляет и уплощает и превращает в нечто неузнаваемое. Это одна реакция. Но вот есть другая. Она состоит в том, чтобы понять, а каков исток самой науки, на чем она основана, как ее вообще можно осуществить. Вот этот вопрос как раз в центре феноменологии, гуссерлевской феноменологии с самого начала. Но я бы сразу должен сказать, что Гуссер действительно начинает с вопроса о науке и ставит прежде всего задачу поиска оснований, поиска того фундамента, на котором наука должна стоять. Однако он создал нечто большее. Вот это я хотел бы сразу заметить, чтобы, ну, не сужать, в общем, как-то поле нашего рассмотрения. Он создал нечто большее, он создал некий философский фундамент и философский аппарат для того, чтобы прояснять разные аспекты человеческой жизни. И, наверное, есть смысл попытаться ухватить вот некоторую ключевую идею. феноменологическую идею. Я вам сразу скажу, что Гюссерль создал очень сложную философию. Но вот та основа и те вот подходы, которые он сумел предъявить, оказались при этом чрезвычайно плодотворны. И отнюдь не только по отношению к науке. Вот поначалу я в крайне упрощенной форме. Но тем не менее надеюсь, что я не буду упрощать ничего. Просто как некоторое предварительное допущение, как некоторое предварительную заявку попытаюсь назвать, лишь назвать вот суть этого подхода. Не раскрыть, а назвать. Значит, суть его в том, чтобы к разным проявлениям человечности подходить с точки зрения смысла. Сейчас я попробую чуть-чуть уточнить. Ну вот, например. Это примеры не гуссерлевские уже, а тех, кто пытается пользоваться его подходами. Так вот, феноменологический метод оказался очень плодотворен, например, в религиоведении. Он состоит в том, чтобы понять, на чем базируется, что как бы вот обязательно предполагает мысль верующего или, точнее, религиозного человека. Вот те базовые смыслы, базовые смыслы, смысловые структуры, на которых основывается религия. Так, речь идет о сознании религиозного человека. Вот каково сознание религиозного человека? Как религиозный человек сознает себя и сознает мир, какие основополагающие идеи он использует. Эту стратегию достаточно удачно реализовал, например, Рудольф Отто. Кстати сказать, это еще современник Гуссерля, он в 1917 году публиковал знаменитую книжку под названием «Священные», в которой вот описал ту систему смыслов, которая обязательно присутствует в религии. Ту систему смыслов, которая делает человека религиозным. Рудольф Отто. Фамилия Отто. Да, в центре этой системы лежит осознание того, что Отто назвал нуменозное или нумен. Ну, вот этот вот нумен раскрывается в целой совокупности смысловых поворотов, которые могут быть охарактеризованы совершенно разными словами и как трепет, и страх, и восхищение. Ну и дальше как бы вот последовательно вот раскрывают некую систему смыслов, в которых выражается вот такое вот мистическое религиозное переживание. Да, Отто работает с текстами, работает с попыткой, с разными религиозными традициями, пытаясь вот как бы вместе с религиозным человеком пережить и продумать вот эти вот основополагающие смыслы. С здесь включаются две как бы поддерживающие друг друга, как это сказать, стратегии, что ли. С одной стороны, это стратегия некоторого сопереживания, проживания, прочувствования и продумывания, которая должна быть непременно личной, твоей собственной. Ты эти смыслы сам должен прожить и их как-то раскрыть. Вот ты начинаешь свой труд даже с такого эпатирующего заявления, что, в общем-то, я пишу о некоем опыте, и кто этого опыта не пережил, может сразу эту книгу закрыть, потому что все равно ничего там не поймет. Ну, хочется, правда, добавить, а кто пережил, тому эта книга уже не нужна. Да, ну вот, вообще говоря, безусловно, вопрос-то как раз не в том, пережил ли ты этот опыт. Это, с одной стороны, свидетельство. В самом таком вполне религиозном смысле свидетельство, но с другой стороны это анализ. Вполне добротный, я бы сказал, не просто добротный, а очень талантливый, творческий анализ религиозного переживания. Именно вот его структуры, его логики. Вот удивительно, что логика религиозного переживания ни в коей мере это само переживание не опускает, не делает чем-то профанированным. Она, наоборот, выявляется как бы изнутри этого переживания, вот передавая всю смысловую насыщенность этой вот религиозной жизни. Вот эта вот апелляция к смыслу, к содержанию сознания верующего, или точнее религиозного человека, вот что характерно для этого феноменологического подхода к религии. Кстати, книга очень доступна, если кто не читал, рекомендую. Вполне, так сказать, достойное чтение. Хотя со многим можно не согласиться. Теоретически можно увидеть вот в этой книге, многие видят, я правда не вижу.
Извините, как называется книга?
Священная, очень просто. Да, многие, да, Дасхайлики, да, понимаете. Значит, многие видят в этом вот специфический какой-то протестантский подход. Ну, наверное, можно, да.
Там Лютер Бог цитируется.
При конфессиональности. Ну, там и Будда цитируется. Ну, что?
Лютер больше. И в таких местах.
Так вот. Значит, другая сторона, допустим, этого феноменологического подхода, совершенно вот в другом месте это возникает, социология. Здесь, ну, сразу назову имя, классик совершенно этой социологии ныне в 20 веке, это Альфред Шиц. Ну, в наше время он менее известен, конечно, чем Рудольф Порта, но просто он менее популярно пишет, безусловно. Но это достаточно значимая фигура. Так вот, он пытается понять смысл общественной жизни. То есть, опять-таки, речь идет о сознании социального, ну, как сейчас говорят, актора. Да? Слово «актор» — это уже такой социологический жаргон. Но это попросту тот человек, который действует в социальной жизни, да? Актор, ну, деятель, социальный деятель, да? Когда говорят «актор», то говорят, не имеется в виду не просто деятель, а именно вот социальный. Да, так вот понять сознание. То есть понять вообще, вот как бы, что изучает социология? Она изучает общественные отношения, институты, их функционирование. Но, сейчас я договорю несколько слов буквально, да, простите, важно закончить. Вот этот основной предмет социологии рассматривается сквозь призму сознания вот этого социального актора. Исходя из тех смыслов, основополагающих смыслов, которые в этом сознании присутствуют. Но смыслы могут быть разными. Здесь, собственно, тоже можно привести набор каких-то вот таких вот логически вполне связанных смысловых конструкций, которые обязательно присутствуют в сознании человека, живущего в обществе. Да? Ну, эти смыслы, ну, там, понятно, отношения, семья, род, общество, нация. Ну вот, да, это некие смысловые структуры, смысловые конструкции, да, которые постоянно включаются, когда человек входит в отношения с другим человеком, с людьми, в социальном поле. Ну вот, это еще одна, да, ну, чтобы было понятно, что совершенно не обязательно общество исследовать так. Можно общество исследовать по-другому. Допустим, можно в центре этого исследования поставить не сознание человека, а напротив, институт и его структуру. Да, пожалуйста.
Социальный акт, человек, ну, как бы, взгляд на человека в его связях с обществом. А это не то же самое, что экономический человек?
Нет. Экономика это другое, понимаете? Экономический человек это один из его...
Но это более широкое понятие получается?
Ну да, более широкое понятие. Да, если я, допустим, рассматриваю семью как социальный институт, да, или там клан как социальный институт, или профессиональную группу как социальный институт, или вообще отношение людей на улице, как некоторый социальный факт, да, то я не могу ограничиться чисто экономическими какими-то реалиями. Ну, третий пример, чтобы наконец перейти к Гуссерлю, это феноменология морали. Этика. Одна из самых популярных философских дисциплин. И она исследует существование, происхождение, обоснование морали и способы восприятия морали. Да? Это я как-то несколько так сказать. Дубова дал определение этики, но это невозможно дать Дубова. Надо просто начать ее изучать. Ну вот, очень оригинальный взгляд на мораль развивает один из очень близких одно время Гуссерля авторов, это Макс Шеллер. Макс Шеллер. Вот он пытается ввести в качестве ключевого Макс Шеллер. В качестве ключевого понятия он пытается ввести понятие ценности. То есть он пытается описать моральную или нравственную жизнь человека как базирующуюся на определенной совокупности ценностей. Но ценности это те же смысловые структуры. Да? Вот присутствующие в сознании определенным образом упорядоченные, друг с другом связанные смыслы. Да, вот мы постигаем некие смыслы. Смыслы справедливости, добродетель, милосердие, уважение, честность. Вот эти вещи, да, вот как смысловые какие-то образования, как некие действительно ценности, принимаемые нами, определяют наше поведение. Вот этот подход к этике тоже чисто феноменологический. Опять-таки в центре внимания сознание человека, внутри которого эти смыслы присутствуют. так я пытаюсь обрисовать контуры вот этого феноменологического подхода и его широту, как видите. Да? Здесь, конечно, нужны некие подробности, чтобы понять, не слишком ли он широк, и вообще не включает ли он все. Но вот действительно, есть целый ряд противопоставлений. Любой из этих авторов будет противопоставлять себя другим подходам. Допустим, тот же Шеллер противопоставляет себя Канту. Да, он называет свою этику, он называет ее материальной этикой, противовес формальной этике Канта. Да? Допустим, Кант считает, что в основе этики лежат некие нормы, формальные правила, которые должны быть лишь начинены содержанием в процессе поступка, в ходе поступка. А вот для Шеллера принципиально некоторые умом постигаемые смыслы.
Можно спросить, а да, что подразумевается под смыслом?
Вот я для того все это и говорю, чтобы хоть как-то раскрыть это туманное выражение. Вот человек понимает, что такое справедливость, что такое честность, что такое добродетель, что такое милосердие, что такое уважение к другому. Вот есть некие, ну, так сказать, исходно присутствующие в его сознании понятия. Вот, и вот система этих понятий, собственно, делает каждый его поступок осмысленным. Он каждый свой поступок может рассматривать как осуществление этого понятия. Ну, вот примерно так. Можно всякий смысл как бы определить, дать ему какую-то дефиницию, но с другой стороны, она чаще всего оказывается неполна, и мы очень часто в каком-то смысле интуитивно схватываем, вот что такое честность. Да? Нам примерно понятно, когда я веду себя честно, когда веду себя нечестно. Ну вот это вот наличие такого вот понимания, да, вот сознания как раз и является, как считает Шеллер, основой всех моральных регуляций. Нет? Что-то я смотрю, как это
называется. Ну просто, может, я что-то не поняла, но вот вы сказали, там, добродетель, ну там, честность, и он пытается обнаружить смысл этого, и потом, исходя из этого, как-то предположить что-то о морали. При том, что как бы смысл нам не очень понятен, а эти понятия, они нам кажутся как бы, ну, ну как бы очевидными. Ну, то есть он пытается в аксиомах найти какой-то смысл.
Нет, значит, смысл – это то, что делает поступок осмысленным. Да? То есть смысл – это некое, это и есть понятие, как бы вот, зная которое, понимая которое, я, ну, знаю, как поступать. Вот я знаю, как поступать честно, и понимаю, что для меня это важно. Да, вот это называется ценностью, да, вот когда я понимаю, что для меня это важно, и я знаю, что это собой представляет, вот это называется ценностью.
Если
но...
это не осознается,
а?
Если это не осознается бессознательным, человек принимает отношение, не осознавая вообще, даже не имеет такого понятия. Просто не понятия.
Ну, понимаете, вот оно не может не осознаваться в принципе. Оно может войти в привычку, но в какой-то идеальной ситуации все-таки это осознание либо было, либо оно в принципе возможно.
Смысл вы приравняете к понятию, либо все-таки там существовало некое разделение, да? Смысл как нечто
там
неозначаемое,
там
много,
много разделений, я просто сейчас не хочу
как
все
упрощать.
Да, есть идеи, есть наэма, что там тоже нет, понимаешь?
Наэма, наэска.
Да.
Ведь по Канту тоже получается, что эти нормы вы знаете, как бы изначально, да, ведь?
Ну да, но то...
Вот в чем же он себя так сильно противопоставляет?
Канту?
Да.
Да, вот у меня просто такой же вопрос. В чем же различие такое, как, вот с этим моральным императивом Канта? Наверное, немного объяснить.
Ну, это надо тогда объяснять, в чем состоит моральный императив Канта. Значит, моральный императив Канта по определению есть некое формальное правило. То есть, вся штука в том, что для Канта, значит, предполагается устранение из нашего морального поведения всякой склонности, всякого желания, всяких ценностей, всяких предпочтений.
Удовольствие.
Ну уж
и радости,
да,
склонности,
да.
Симпатии.
Вот, все это должно
всего эмпирического
быть устранено, как некие эмпирические и причинно обусловленные, ну как это назвать, установления, что ли, да? И вот после такого очищения разума мы приходим к формальному правилу, которое состоит в том, что поступай согласно такой максиме, ну или как по-русски сказать, ну скажем, правилу, да, которое ты хотел бы видеть всеобщим законом.
Максима твоей воли стала основой всеобщего законодательства.
Это другая формула. Да, их три всего, да, как вы знаете. Значит, я вот это третье, то, что вы сказали, так называемый императив воли или воления.
А, категорический императив.
Ну, их три формулы категорического императива. Ну, давайте вот сейчас, да. Можно так сказать, как вы. Я сказал в более первой формулировке, она более простая. Да, то есть, таким образом, понимаете, вот Кант предлагает, значит, очистив сознание от всякого содержания, очистив сознание от всяких, ну, я уже сказал, чего, да, выявить вот чисто формальную структуру нашего поведения, которая-то и будет, собственно, моральной. Почему она будет, собственно, моральной, к аргументации сейчас позволит, не буду разворачивать, но главная идея в том, что вот скоро вот все вот эти вот ценностные, содержательные установки, которые так или иначе выражают наши склонности, да, то есть желания, намерения, инстинкты, там, что только хотите, да, вот они обусловлены ситуативно, они обусловлены нашей культурой, нашим полом, нашим возрастом, нашим воспитанием, чем, неизвестно чем. В конечном счете самое главное, что они всегда чем-то обусловлены. Они очень частные. Значит, при этом они всегда ставят нас в зависимость от вот того, чем они обусловлены. Общество, природа, культура, ну, физиология, в конце концов. Психические какие-то там пертурбации, которые, инстинкты, что только вот, да? Все это вот, это все факторы нашей несвободы. Поэтому Кант, вот устраняя факторы этой несвободы, приходит к формуле, которая требует вот просто вот некое формальное требование себе поставь. Формальное, значит, как раз лишенное всех вот этих вот содержательных условий. И его исполняй. Независимо от того, что для тебя ценно, что для тебя не ценно, что для тебя важно, что для тебя не важно, что для тебя хорошо, что для тебя плохо. Забудь об этом. Вот стань неким трансцендентальным моральным субъектом, который вот просто забыл обо всем и поступает исключительно от лица всего человечества. Да? Вот следуй тому правилу, которое ты хочешь видеть всеобщим законом, то есть законом для всех. Да, откуда появляются довольно занятные результаты. В принципе, это сильный ход. Я сейчас не буду как бы объяснять, в чем его сила. Это очень сильный ход в моральной философии. Но он, как сам Кант показывает, хотя не желая этого, имеет довольно странные следствия. Вот замечательная работа Канта. Рекомендую почитать, кто не читал. «Умнимым правил гадит человеколюбие». Где разбирается известный пример. Сейчас мы так далеко от Господа. разбирается известный выдуманный пример. Пример выдумал современник Канта, французский писатель Бенджамин Констант, или Констант. Французский. По-моему, французский, хотя и не по-моему английский. Так вот, может, английский?
Нет, если французский, то на последнем слоге. Да,
там не значит, вот пример такой, что к вам в дом стучится человек, за которым гонится убийца. Значит, соответственно, вы его пускаете, а затем является и сам этот убийца. И спрашивает у вас. Ну, Констант обсуждает какую проблему? Всегда ли морально говорить правду? Всегда ли нравственно быть честным? И вот с помощью этого примера объясняет, ну нет, конечно же, не всегда. Вот смотрите, ну разве здесь честно говорить, вот, морально сказать правду? Нет. Конечно же, любой нормальный человек скажет этому убийце, что нет. Кант, рассматривая эту ситуацию, аккуратно доказывает, что ни в коем случае в этой ситуации лгать нельзя. Надо честно сказать убийце всю правду.
Зачем? Чувак, ничего личного. Только всеобщее.
Всеобщий закон, ничего не попишет.
Зря ты ко мне постучишь.
Всеобщий закон состоит в том, что ложь недопустима ни при каких обстоятельствах. Все. Ну, у Канта целый ряд объяснений, почему. Но смысл, действительно, это получается так. Почему? Потому что если я лгу этому убийце, значит, я предполагаю наличие такого правила, что всякий человек при определенных обстоятельствах может солгать. Тем самым я делаю ложь всеобщей нормой человеческого общения. Но если ложь становится нормой человеческого общения, то общение прекращается. Невозможно общаться друг с другом, если непонятно, говорят тебе правду или лгут.
Ну, это какая-то идея гиперболизированного Орланда, да? То есть люди все равно как бы лгут, общаются друг с другом, как-то живут. Да?
Но вот,
то есть Орланд превыше всего.
Здесь, вы понимаете, есть достаточно серьезная логика, да? Поскольку действительно ложь недопустима, действительно ложь разрушает общение. И в каком-то смысле люди лгут, но мы живем и общаемся потому, ну, грубо говоря, потому что лгут все-таки достаточно редко. Если бы эта ложь была, так скажем, превышала некоторую допустимую норму, то общение прекратилось бы.
Не обязательно.
Ну, в общем-то, трудно себе представить общение людей, в котором начисто отсутствует всякое доверие. В котором я каждый раз должен мучительно думать, соврали мне или нет.
Ну, люди ведь, это же, ну, понятно, как это все решается. Люди ведь не всегда же смотрят на слова. На то, что человек говорит.
Тем не менее.
Ты на руки его посмотри, карта.
Возвращаясь к Шеллеру, получается, что противовес Канту, у него вот эта ценность, сейчас, лежащая в основе морали, имеет какой-то некий личный эмоциональный вес для человека?
В известной мере, да.
Вот в этом разница?
В известной мере, да. Шеллер, вот на этот вопрос, хотя он нигде его не обсуждает, но он ответил бы, безусловно, закройте перед убийцей дверь и скажите ему, что здесь никого нет. Потому что есть определенные ценности, вот те ценности, которые Кант категорически отвергает, есть в человеческом сознании определенные ценности, сформировавшиеся, правда непонятно как.
Которые мы не только осознаем, но и чувствуем.
Да, которые мы не только осознаем, но и чувствуем, которые мы проживаем, как некоторый факт собственной жизни, и только следуя им, мы вообще можем быть действительно моральными. Ну, вот примерно так.
Правильно ли я понимаю, что у Шеллера ценность – это, получается, движение мотива на цель, вот именно эмоционально. А у Канта получается, как бы, что, ну, в общем, Кант мыслит как бы инструкциями, как Ананкас. Строго действует инструкциями, нет никакой гибкости.
То есть для Бриксона Кант был бы как красная тряпка просто.
Белое и черное, нет полутонов никаких. Такая дихотомия.
Но все все-таки это не совсем так.
В этом месте
у Танов можно и у Канта посчитать. Но здесь не кажется это важно, того же Гана.
В этом и ценность здесь, строгости, понимаете?
Здесь речь идет скорее о том, что когда ты как бы вот опустошаешь себя вот от всех ценностей, да, не веришь этим ценностям, не доверяешь вот этим ценностям, то ты, в общем-то, теряешь основу морального поведения. Ты как бы вот это вот высшее нравственное правило просто никогда не научишься толком даже применять.
А, то есть ты уже как бы не совсем человек при этом, да? То есть ты как бы не понимаешь, что такое люди в целом. Да?
Ну, то есть ты что-то ставишь выше человеческой жизни, да? То есть получается, что...
Но
для него, грубо говоря, вот честность важнее, чем жизнь человека. Да? И вот есть
инструкция.
Но.
Алгоритм. Четкий алгоритм.
Вот надо все-таки с Кантом аккуратнее. Я вот сейчас тоже погорячился, пытаюсь.
Зря учим про гусар.
Все правильно, но слишком быстро. Да, поэтому тут вот могут возникнуть аберрации. Я вам читаю, рассказываю про после 20 века, Кант у нас где-то там остался. Хотя, конечно, о нем бы хорошо поговорить более прилично. Да? Ну, в общем, да, в кантовской вот этой вот морали, точнее, моральной философии, есть некие тупики. Явные тупики. Это опять же, кстати, возвращаясь к, не помню, по какому поводу у нас, по-моему, с вами же возник разговор некоторое время назад сегодня, да? Если в некой философии есть тупики, это не значит, что это плохая философия. Потому что тупики есть везде. Всякое нормальное мышление имеет тупики. Значит, моральная философия Канта – это великая философия, что я готов всякому показать, если будет на это хотя бы, там, я не знаю, час времени.
Кристальная честность.
Вот. Но вот действительно тупик есть, и Шеллер, сейчас извините, пытается этот тупик вот некоторым образом преодолеть, построив альтернативу. Именно вот взяв те ценности, которые Кант отвергает, как некоторые основания для морали. Да, есть ценность человеческой жизни. Безусловная ценность человеческой жизни. Есть такая ценность, как милосердие. Да, и честность тоже ценность. Да, возможен конфликт ценностей. Но всякий раз вот некоторая конфигурация этих ценностей в нашем сознании определяет наше поведение. Эмоциональность, да, важна, но не надо ее преувеличивать, кстати сказать. Все-таки он говорит не об эмоциях, а о сознании, тоже о некотором понимании, которое должно сопровождать наш моральный.
Как у Шекспира, да? Когда бы был без милости закон, никто бы не спасся, да?
Да, да.
Вы уже ответили на то, что я хотела как раз спросить, что вот получается, что как бы если я следую всеобщему закону, там не говорить никогда ложь, а в другой же момент я вступаю в противоречие, следуя, допустим, закону не будь, там не способствуй убийству другого человека, да, то это тоже можно сказать, что в какой-то степени всеобщий закон, да, то есть вы как раз сказали про конфликт ценностей.
Да, пожалуй, да, здесь вот, конечно, можно найти ситуации, Кант их как-то вот обходит. Я вот долго пытался разобраться с этим, действительно не очень понимаю. Вот возможны ситуации, когда категорический императив, то есть требование найти некоторые правила, которые ты хотел бы видеть с этим законом, может приводить к противоречиям. То есть два взаимоисключающих правила может. То есть можно построить два таких правила, которые потребуют от тебя в этой ситуации двух несовместимых поступков. То есть, когда Кант говорит, скажи убийце правду, потому что всеобщий закон запрещает лгать, можно сказать тоже как бы так, что солги убийце, потому что всеобщий закон, так сказать, требует защищать человека, от, да, который попросил тебя убежище. Да? Ну, не знаю, может быть, как-то еще половче можно, но можно такой всеобщий закон тоже каким-то образом нащупать. Так что, да, вот эта вот этика Канта при всех своих замечательных особенностях, она действительно впадает в некоторые, ну, так скажем, трудности. Да? Шеллер на этом основании говорит, что мы от нее откажемся, вот предлагает другую. Вообще, я говорил совершенно не об этом. Значит, идея моя была в том, что просто показать вам вот определенные повороты феноменологии. Именно на то повороты какие, чтобы вот объяснять и обосновывать определенные стороны человеческой жизни вот такими вот внутренне присущими человеческому сознанию, ну, понятиями, скажем так, да, которые каким-то способом усматриваются. Я бы сказал, опять же, тот термин «интуиция» вполне подходит, да? Тот термин, который, кстати сказать, Кант категорически отбрасывает, отвергает, да? Вот есть некая, если угодно, интеллектуальная интуиция, позволяющая нам схватывать, понимать, вот каким-то единоразовым, каким-то вот таким вот схватыванием усматривать и постигать, допустим, что такое справедливость, или что такое милость, и понимать в каждой ситуации, вот как она вообще должна проявиться. Точно такой же подход, вот, ну, в религиоведении, допустим, у Отто, да, вот он, мы, встречаясь со священным, каждый раз понимаем, что это такое, да, вот это вот момент понимания священного, как некоторой реальности, которая не просто где-то есть, но в нашем сознании явлена, и которую мы постигаем. Вот постигаем не в смысле, так сказать, алгоритмически рассчитываем, а вот действительно усматриваем как-то умом. Вот, вот в этом вот как-то, да, идея феноменологии, такой способность человека умом усматривать некоторые идеи, понятия, смыслы.
Я знаю, что не могу. Вы сказали, что это из позитивизма родилось.
Нет. Я сказал, что это родилось скорее как противовес позитивизму, как некоторая попытка его преодоления.
А какие методы анализа?
Вот сейчас.
Вот
сейчас.
Методы не непростые. Значит, давайте тогда вот Гуссер. То есть Гуссер, по сути дела, пытается вот эту стратегию осуществить по отношению к науке. То есть выявить некую систему смыслов, которая лежит в основании науки. Тут приходится двигаться некоторыми медленными шагами. Ну, я сказал науки. Значит, да, понятно, что Гуссер здесь первый. И Шеллер, и Отто, и Шульц, они все потом. Они все уже пользуются результатами Гуссера, а я рассказал о них сначала, потому что вообще говоря их понять проще. Вот Гуссер пытается разобраться именно с наукой, но что интересно, говоря сначала о науке, он в конечном счете приходит к такой теме, как кризис и граница науки. Вот это может быть наиболее важный результат всех его исследований. Я не знаю, добреду ли я до этого кризиса и границ сегодня. У меня такое впечатление, что разговор о Гуссере у нас продолжится еще в следующий раз. Значит, но в любом случае, давайте начнем. Не могу удержаться, не сказать о Гуссере несколько слов, просто как о человеке, потому что это уникальная личность, и мой рассказ о нем отчасти будет исходить из этого, из его личности. Значит, он родился в 1759 году, умер в 1938. Ну, может быть, немаловажный факт, что он, опять же, категориксон происхождения евреев, 25 лет крестился. Не знаю зачем. Вот честно, не знаю. То есть из его как бы лично следить о себе как-то понять довольно трудно, зачем он это сделал. Потому что если евреи как-то в 19 веке крестились, чтобы просто, ну, иметь возможность как-то в обществе ассимилироваться и как-то жить нормально, то в то время похоже, что не было такой необходимости, то есть отлично не крещенные евреи сделали прекрасную карьеру, и тут же Бертсон, допустим, да? Или там его коллега и соперник Герман Ковен, который очень видный германский философ. Но вот Гусарь 25 лет крестился. И в чем это его христианство состояло для него лично, непонятно. Где-то я читал, что он был верующим человеком и всю жизнь мучился, что вот его христианство никоим образом не может быть выражено в его философии. Это сведения недостоверные, из вторых рук я об этом не знал. В любом случае, он в конечном счете пострадал от нацистов. В 1933 году его выгнали из университета. Ну, правда, это было скорее символическое изгнание, потому что он все равно уже ушел в отставку по возрасту, но, как было положено, именитый профессор, глава кафедры, он оставался членом университетской корпорации и был как бы принят в университете. Вот его в 1933 году исключили из университетской корпорации, довольно активной травле он подвергался на протяжении последних 5 лет своей жизни. Что самое прискорбное в этом факте, что как раз в 1933 году постректор университета, из которого его, так сказать, выперли, занял его ученик, коллега, некоторое время даже друг, Мартин Хайдеггер. Ну вот, поразительно то, что вся его жизнь как-то была окружена, такое впечатление, некой христианской средой, с которой он в каких-то непонятных отношениях находился, но интересно, допустим, то, что когда он умер, его архив, громадный рукописный архив, был полностью перевезен в католический университет в Лувейне. Да, именно католический университет принял вот эту громадную рукописную.
У него же Эдитштайн училась, да?
А?
Эдитштайн,
по-моему. Вот, да, Эдитштайн довольно интересная личность, да, ближайшая ученица Гусарева. Замечательный совершенно философ, феноменолог, пожалуй, из всех учеников Гусарля к нему самый близкий. Вот, насколько я знаю, именно она постоянно участвовала в редактировании его рукописей, подготовке к их изданию. Оригинальный философ, но очень близкий действительно к учителю. Что они интересны? Ну, во-первых, она тоже еврейка, во-вторых, она таки католичка, монахиня, ну и в конечном счете святая, канонизированная.
Мучается.
Мучается, да. Ну, вот, увы, ни одна ее работа не переведена на русский.
Наука Христа.
Но это не феноменологическая работа.
Сейчас выйдет что-то.
Да?
Да, Левин что-то говорит, да, что-то на нашу спину.
Вот. Татьяна, так вот, значит, что же касается самого Гусарля, то вообще он был человеком очень, не то чтобы общительным, но вот он действительно вокруг себя мог кого-то собирать. Он быстро стал главой целой школы, и вся его деятельность проходила в постоянном общении с вот, ну, теми, кто разделял его точку зрения. При этом все, кто разделял его точку зрения, никогда с ним не соглашался. То есть это были постоянные какие-то дебаты разного уровня напряженности. Иногда эти дебаты кончались тем, что кто-то из его учеников просто резко от него уходил, и вообще говоря, чуть ли не с враждебностью. Например, Шеллер тот же, о котором я сегодня уже упоминал. Но ни один из его учеников до конца с ним не был согласен никогда. Это тоже интересно. Об этом пишет Роман Энгарден, один из замечательных тоже феноменологов 20-го столетия. Но что вот это интересно, я к чему это все рассказываю? Вот из-за этих постоянных дебатов, вот этого семинара, да, вот такого вот перманентно длящегося семинара, на котором все время что-то обсуждается, Гусарль постоянно меняется и переписывает свою теорию. от раза к разу он другой. Поэтому рассказывать о феноменологии, вот именно Густеровской, можно только биографически. Можно вот рассказывать о том, что Густеров делает там в 1901, что в 13, что в 29, что наконец в 36. Ну хотя бы вот так, да? Хотя там между этими датами тоже все время что-то происходит. Все время что-то другое. Пытаясь выдержать какие-то основные позиции, но тем не менее постоянно создаешь что-то другое. Он опубликовал при жизни крайне мало работ. Вот именно поэтому, всякий раз, доведя чего-то до публикации, он обнаружил, что там все неправильно, и это публиковать нельзя. Поэтому до печати доходило крайне мало, что-то дошло, но вообще, когда он умер, я уже сказал, остался громадный рукописный архив, который продолжают публиковать до сих пор. Он еще целиком весь не опубликован. Вот это вот так называемый Густерлиана, том за томом продолжает выходить, начиная, по-моему, года с 1951, если ничего не будет. И вот я читал замечательное предисловие одного издателя, точнее, нет, переводчика одной из работ Густера на английский. Значит, по русскому этой работе нет, а есть, значит, перевели, вот успели на английский недавно. Так вот, книжка вышла в конце 90-х, и переводчик пишет, что вообще говоря, мы сейчас выясняем, что тот Густер, которого мы знали 15 лет назад, это вообще совершенно не тот Густер, которого мы знаем сейчас. Что вообще говоря, этот философ все время разный, и в нем, вообще говоря, мы так до сих пор и не разобрались. Ну, вот такая личность, да, это действительно в бергсоновском смысле, да, вот пойди там его улови вообще. Ну вот, я попытаюсь создать некий образ, не личности, а философии, но уж не в защите. Здесь как бы так вот просто не хватит. Чтобы начать, еще один дополнительный штрих к портрету. Первому образованию Густер математик. Если кто занимался математикой более-менее серьезно, то вам кое-что скажет имя его научного руководителя, у которого он писал свою докторскую диссертацию. Это Карл Вейерштрасс. Ну, это вам не шуточка, потому что это один из самых крупных математиков 19-го столетия. Вот уж спрашивали про Нобелевскую премию. Математикам тоже не дают Нобелевских премий. Да. Так вот уж кому, так вот ему точно. Вот, да, быть докторантом такого человека, это кое-что. Но вот поэтому вот этот вот математический какой-то, я не знаю, как это назвать, в общем, хватка какая-то математическая в Густерове все время присутствует. Вот жажда какой-то чистой, строгой, точно схваченной идеи, вот какого-то кристального понимания. С этого, пожалуй, все начинается. Итак, как я сказал, и второй эпизод его биографии, то, что после того, как он позанимался математикой, он довольно, долго, не то чтобы долго, но, довольно плотно, работал с довольно известным психологом Карлом Брентаном. И психологией занимался тоже серьезно и знал ее, в общем, хорошо. И некоторое время мыслил себя как психолог. Вот это, пожалуй, ключевая точка. Сейчас я напомню вам о прошлой лекции. Кто был, я упоминал о некоем Джоне Стюарте Милле. Помните? Значит, этот тот самый Джон Стюарт Милл, рассматривая науку, вообще рассматривая все формы человеческого познания, полагал, что все эти формы вытекают из психики. Что психология, как некая наука, может раскрыть нам основы человеческого познания. частности, Миль утверждает, что все логические законы и формы есть некие элементы психики. То есть понять логику можно только исходя из психологии. Изучая человеческую психику, мы можем понять, допустим, почему мы психологически не можем допустить противоречия. Почему мы психологически по структуре нашей психики вот, доверяем силлогизму. Как это укоренено вот в наших психических функциях? Логика вытекает из психики. Вот это вот направление, именуемое психологизм, в XIX веке очень популярно. И Гуссерль начинает с него же, вот с этого самого психологизма. В 1891 году он пишет работу, которая называется «Начало арифметики». Эта работа посвящена тем основополагающим смыслам, исходя из которых мы понимаем все арифметические операции. То есть идея состоит в том, что мы умеем работать с числами, умеем работать с более сложными, может быть, конструкциями, опирающимися на арифметику, благодаря неким базовым понятиям, присущим нашему сознанию. Называет эти понятия. Это тождество и различие. Вот тождество и различие, вот есть те элементарные смыслы, ну или если хотите элементарные понятия, которые мы как бы исходно схватываем сознанием и понимаем, что значит быть тождественным и что значит быть иным. И вот это понимание лежит в основе любого понимания числа и понимания любой операции с числом. А понятно почему? Нет?
Ну, мы понимаем, почему одно число отличается от другого.
Нет, все проще гораздо. Смотрите, с чего начинается число?
Единицы.
С пересчета. Нет, не с единицы. Не с единицы, а с того, что мы различаем и одновременно отождествляем некие однородные предметы. Вот подумайте. Давайте попробуем пересчитать все стулья в этой аудитории. Что от нас потребуется при этом пересчете? Нет. Вот именно, что нам абсолютно не важно, стул это или не стул.
Подобие.
Нам важно только одно, что мы, с одной стороны, различим пересчитываемые предметы, и поэтому скажем, вот один, второй, третий, мы должны уметь их различить. А с другой стороны, ну, хотя бы так, элементарно, мы не должны пересчитать один и тот же стул дважды. Да, то есть каждый стул должен быть понят как вот этот один и тот же тождественный себе. Да, вот это вот понятие тождества, да? Тождество в чем? Вот этот стул, вот этот же самый стул. Смотрите, этот самый стул мы уже считали. Второй раз его считать не надо. Да, вот это вот идет тождество. Обратите внимание, что тождество без различия невозможно. Отождествляя один предмет с собой, мы тем самым отличаем его от всякого другого. Вот если нет этого понятия о тождестве и различии, то нет никакого числа. Вот это как раз то, что, собственно, и ищет феноменология. Вот это вот те самые смыслы, да? Мы исходно понимаем, что значит быть тождественным и что значит отличаться. Только это понимание позволяет нам работать с чистым. И дальше вся математика строится вот на этой способности отождествлять и различать. Ну, смотрите, можно написать какую-нибудь завернутую формулу 20 раз, написав в ней один и тот же значок. Но мы всегда понимаем, что вот этот самый значок отличен от другого значка. Вот этот x – это тот же самый x, и его не надо путать с y. То есть вот эти вот тождества и различия есть основная осознанная установка, которая присутствует в основе математики. Вот это первый шаг феноменологического исследования. Но Гуссерль довольно богатый из этого следствия извлекает, но я сейчас не буду. Да? Обратите внимание, может это показаться некой мелочностью. Да? Мы обнаруживаем, вообще говоря, элементарные вещи. В этом письме. Что указать то, мимо чего обычно проходит. Основы очевидности наиболее ясные и при этом наименее заметные понятия. Но оставим на минутку тождество и различие. Несколько слов об истории. Значит, Гуссерль, когда предъявляет вот этот вот разворот арифметики, он обращает внимание, что это присутствует в сознании. Тождество и различие – это факты сознания или феномены сознания, вот откуда феноменология, да? Это феномены сознания, то есть нечто явленное в сознании. Но что такое сознание? Вот Гуссерль обращает внимание на это так. Это некая психическая реальность. Сознание есть предмет психологии. Сознание – это то, что мы должны исследовать психологическими методами, то есть методами некой науки, которая будет вот разные сознания своими какими-то способами исследовать, там, обобщать, что-то в них появлять. Брентано наработал целую серию методов так называемой описательной психологии или интроспективной психологии, психологии, которая основана на самосозерцании. Ну вот, когда я, может, паузу сделаю как-нибудь, да, вопрос. Тут как-то не все просто, да?
Окно.
Это понятно. Среагируйте как-нибудь.
Да, понятно.
Нет, это я говорил только о морали. Только о морали. Может, это относится к социологии, потому что всякое понимание ценности обнаруживается в поступке сообразно с этой ценностью.
Ясно.
Да, если я понимаю такую честность, то я раскрываю это в поступке, когда я веду себя честно. Для Шеллера смысл – это ценность. Вот, в данном случае речь идет именно о ценности. Вот с тождеством и различием. Значит, тогда дальше. Когда Гуссерль опубликовал вот эту работу, Значит, на нее отозвался один немецкий, я бы сказал, великий математик, которого звали Готлоб Фреге.
Фреге.
Он очень приветствовал вот это вот начинание Гусерля найти основы математики, поскольку сам Фреге давно этим занимался. Гусерль сравнительно еще молод, а Фреге уже маститый математик. Но вот Фреге, приветствуя это начинание, Гусерля при этом еще довольно резко его критикует за психологизм. То есть Фреге ужасно не нравится идея, что основы математики лежат в глубинах человеческой психики, и что их можно выявить некими эмпирическими психологическими методами. Довольно известная переписка Гусерля и Фреге, в которой Фреге постепенно убеждает Гусерля, что математика есть нечто не психическое, что математика есть нечто совершенно независящее от той или иной человеческой психики, что множество есть разных сознаний и психологических фактов, но математика что-то такое особенное, она сверх этого всего. Ну, психика может быть устроена по-разному, но 1+1 всегда 2. Психика там может быть, я не знаю, какой угодно, может быть шизофренической, может быть просто затуманенной, а вот 1+1 всегда 2, это от психики не зависит. При этом Фреге было хорошо говорить, потому что сам Фреге был платоник. Ему как бы эти вещи давались сравнительно легко. Он чего? Для него 1+1 – это объективный факт. Это платоновские идеи, которые вообще независимо ни от чего, в некой гиперурании присутствуют в себе, и все. Но про гиперуранию Фреге, конечно, вряд ли думал, но вот именно этот платонический подход был ему, в общем-то, очень близок. Да? То есть вот числа – это как идеи у Платона, что-то существующее вообще независимо ни от чего. Человечество не будет, а числа будут. Похоже, кстати, взгляд довольно многие математики разделяют, и поныне, по-моему. Платонизм вообще очень в математике силен. Но один из, может быть, вы слышали эту фамилию, один из таких еще выдающихся платоников в математике, это Курт Гёдель, автор известной теоремы, которую цитирует место не к месту. Вот он тоже. Гёдель даже вообще на манер Платона считал, что вот есть некоторый особый орган у человека, который способен вот человеку разглядывать эти идеи. Да? Но в любом случае, вот да, Фреге как-то очень сбил Гусерля с панталыку и явно совершенно настроил его антипсихологически. То есть Гусерль отказался начисто от психологизма. Он начисто отказался от мысли, что надо действительно исследовать психику, то есть некое эмпирическое сознание для того, чтобы найти основу науки, какой бы то ни было, математики, не математики, любой. Вот это вот первый шаг в биографии Гусерля, о которой я говорю. Следующая работа его называется «Логическое исследование». Два толстых тома вышли в 1901 году. Они много чего включают. Ну, что интересно, значит, первый том весь посвящен критике психологизма. То есть самого себя. Ну, понятно, что не самого себя. К этому времени психологизм, вот идущий от Милля, это громадная традиция, куча авторов, множество книг, и Густава там есть что критиковать. В любом случае, он это довольно долго, планомерно, не буду рассказывать, как делать. Но вот его основная идея. Во-первых, замах логических исследований гораздо шире, чем вот этой самой книги про арифметику. Там он ищет основы не арифметики, а логики. При том, что логика, как он полагает, лежит в основании всех наук. Ну, давайте сначала в двух словах, что он там нашел. То есть слово «логика» Гуссерль понимает тоже по-своему. В принципе, это не то же самое, что, допустим, изучают в... Я не знаю, кто из вас изучал логику в каком-то предмете, да? Помните, там начинается что, понятие, суждение, умозаключение, да, формы силлогизма. Гуссерль не совсем это имеет в виду. А Гуссерль имеет в виду некие базовые структуры, базовые, ну, это не понятийные структуры, чтобы не трепать слово смысла, которое я чувствую, мне очень нравится. Да, базовые понятийные структуры, которые лежат в основе любого акта мысли. Базовые понятийные структуры, которые лежат в основе любого акта мысли. Ну, собственно, я думаю, что тут проще на примерах пояснять. Собственно говоря, вот тождество и различие – это как раз такие понятийные структуры. Да? На самом деле, тождество и различие важно для нас не только в арифметике, но и вообще. Мы постоянно что-нибудь отождествляем и что-то различаем. Правда ли у нас? Вот мы смотрим на человека, и посмотрев на него дважды, понимаем, что это тот же самый человек, а вот это другой. Да? То есть это вот тождество и различие, это то, без чего мы вообще никогда ни о чем подумать не можем, ничего воспринять не можем, ничего вспомнить не можем. Мы все время что-то от чего-то отличаем и что-то с чем-то отождествляем. Да? Не обязательно числа. Это все что угодно. Вот здесь уже это достижение Гуссерль сюда как помещает. А дальше он раскрывает еще несколько таких базовых структур понятийных, которые тоже, как он считает, присутствуют в основе любого мыслительного акта. Я назову кое-какие. Но наиболее яркое исследование его, да, толстенная часть этих логических исследований, я не буду ее пересказывать, но просто покажу, да? Часть и целое. Вот воспринимая любую вещь, мы всегда видим ее как целое, состоящее из частей. В нашем любом восприятии, в нашем любой вот этой вот самой вот... фантазии, в нашем любом воспоминании, в нашем любом представлении присутствует это развлечение части и целого. Но нам это проще представить, когда мы говорим о каком-то конкретном образе. Да, вот дом мы видим, понятно, что там есть части и целое. Но Гуссерль нащупывает понятие части и целое даже в каких-то чисто умозрительных актах. Допустим, когда мы просто пытаемся... ну, некое понятие осознать, да, то все равно там будут части целые, да, да, мне не знаю, будет понятие. Ну, хоть совсем абстрактное, да, все равно там будут части целые. Ну, нация, допустим, да. Причем этот анализ у Гуссерля довольно тонкий, там части целые, не обязательно это, как бы, не обязательно целое делится на части чисто физически, как долго. Но в любом случае, я думаю, всем примерно понятно, что такое часть и целое, я дальше не буду в это углубляться. Да, вот это какой-то тоже базовый акт сознания, базовое представление, которое всегда у нас присутствует. Ну и еще одно я назову просто для примера, оно менее очевидное и путается с частью целым, но оно другое. Это элементы совокупности. Оно как бы менее видно и явно высажен позаимствованной из теории множеств.
Там было Менге, да?
Менге, да. Значит, вот это множество, да, или совокупность. Ну, допустим, я не знаю, вот множество студентов, да, составляющих группу, да, элементы и множество, да, ну, вот можно что-то различить. Мы тоже находим, да, всегда вот эти вот совокупности, состоящие из элементов. Это не то же самое, что части целые. Но, строго говоря, нам не так уж важно сейчас разбираться, в чем тут отличие. Но когда речь идет, допустим, о множестве, то его элемент – это не совсем часть. Да? Частью множества будет множество.
Подмножество.
Подмножество, да. Элемент несколько иноприродный, иноприродный объект, чем множество. Ну, в любом случае, тут важно, что Гуссерль вот определяет некие основополагающие понятия, структуры, структурирующие наше мышление. Он называет их логическими или иногда формальными. И еще он называет их хорошим платоновским словом «эйдос». Вот в нашем сознании всегда присутствуют некие эйдосы. Да, эйдос – это такая штука, которая есть в любом акте мышления. Вот о чем бы мы ни помыслили, эйдос, как один комментатор Гуссерля выразился, уже тут как тут. Да, вот подумайте о чем-нибудь. О белой обезьяне. И все эти эйдосы уже тут как тут. Уже вам и тождество, и различия, уже вам и части целое. Если покопаться, то элементы совокупности тоже где-нибудь там найдутся. Да, о чем хотите, подумайте. Вот они всегда уже будут. И никуда от них не деться. Поэтому Гуссерль их называет, с одной стороны, хорошим платоновским словом эйдосы, а с другой стороны, хорошим кантовским словом априорные. Сейчас появится еще одно хорошее кантовское слово, которое я, не знаю, может быть, и не решусь произнести. Но,
так...
А? Вы, наверное, уже догадались, что это слово. Можете сказать. А? Ну, так.
Просто детали.
Вот, значит, что тут, собственно, интересного. Строго говоря, ведь смотрите, кажется, ничего другого по сравнению с этими началами арифметики не произошло. Гуссерль постоянно говорит все о том же самом сознании. Где присутствуют эти эйдосы? В сознании. Кто мыслит их, используя сознание? Он опять исследует сознание. Смотрите, что ему там Фрейд не говорил, а он опять все о том же, о сознании. Он ищет структуру сознания. Он рассматривает, как он опять выражается, феномены сознания. Почему это не психология? И вот тут Гуссерль делает решающий шаг, который потом должен делать каждый раз, и каждый раз специально его оговаривает. Он объясняет, что он говорит не о своем Гуссерля и не его, допустим, Брентана, и не его Фреге, и не какого-то, в каком-то там еще вашем, моем, его сознании. Он говорит о трансцендентальном сознании. Ну, слово «трансцендентальный» многих пугает. Поэтому я попытаюсь объяснить это более по-человечески. О каком сознании говорит Гусарь? Ну, можно так сказать, о любом, поскольку оно вообще сознание. То есть речь идет не о некоем эмпирическом объекте, который мы как психологи исследуем. Вот если бы мы были психологи, мы бы взяли какого-нибудь человека и начали разбираться с его сознанием. Мы бы задавали ему вопросы, что там ему кажется, как он что-то думает, да, потом взяли бы другого человека, третьего, пятого, а потом обобщили бы это все и сказали, вот так вот дело обстоит с их сознанием. Но это только их сознание. Гусарь же претендует на то, что он говорит о сознании вообще. То есть он говорит о сознании, поскольку оно вообще сознание. Он говорит о том, без чего сознание сознанием уже не будет. То есть он в каком-то смысле его конструирует, что ли. То есть он пытается выявить структуру сознания, которая просто позволяет ему мыслить. Что делает сознание? Мыслит. И вот, выявляя то, без чего мыслить вообще нельзя, он описывает это самое трансцендентальное сознание. А?
Универсальная модель.
Можно назвать это универсальной моделью, но здесь вот все-таки слово трансцендентальное не случайно. Я, наверное, пытаюсь объяснить, что имеется в виду. Хотя я уже объяснил на самом деле. Да, речь идет про женщину трансцендентальное. Это то, без чего вообще нет. Да? Это то, что нельзя устранить. Это то, что нельзя вывести за скобки, как потом будет выражаться Гусарь. Вот то, без чего вообще мышление не осуществляется. Вот это вот называется трансцендентальное. Вот трансцендентальное это вот такое, что хоть что делай, а оно будет. А если его не будет, то мы уже не мыслим. Вот именно об этом говорит Гусарь. Подобную операцию пытался в свое время делать Кант. Кстати сказать, нельзя сказать, что было безуспешно. Хорошо делал, он тоже. Да, слово трансцендентальное, Гусарь как раз опять же у этого Канта берет. Но у Канта были более скромные претензии. Кант, когда он говорил о своих как бы, вот этих вот трансцендентальных понятиях, он говорил все-таки постоянно, оговаривал, что он имеет в виду человеческое мышление. Он говорит о том, как мыслят люди. Кант. Гусарь же ошарашивает таким заявлением, что он говорит о мышлении вообще, независимо от того, кто мыслит. Будь то, как он дальше заявляет, люди, ангелы или чудовища. Какие там чудовища, не знаю, но вот так вот он представляет всю эту мыслящую аудиторию. Да? Кто угодно тут может быть. Вот лишь бы мыслил. Кант-то как раз специально говорит. Да, вот я человеке говорю, а вот как ангелы мыслят, это он не знает. А Гусарь нет, Гусарь очень в этом смысле амбициозен. Так вот. Вот так, считает Гусарь, он разделался с психологизмом. Отныне речь пойдет не о психике, а о трансцендентальном сознании, которое надо исследовать специальными вот методами. Методы он эти будет всю жизнь вырабатывать. Эти методы действительно очень непростые. Я о них, наверное, особо рассказывать не буду. Посмотрим, может, в следующий раз хватит запала их как-то представить. Но пока что я просто ограничусь вот этим. Да, вот этой задачей. Выявить сознание вообще. Но много тут можно говорить, я чувствую, что я начинаю входить в некоторые подробности, поэтому я, пожалуй, попытаюсь пробросить некоторую некоторый мостик к следующей лекции, чтобы было примерно понятно, что вообще тут светит. А светит тут вот что. Светит дальше попытка, исходя вот из этого сознания, понять, как устроена наука в своих каких-то общих чертах. Это довольно интересное представление о структуре науки. Гуссер дальше развивает не просто рассказ о устройстве науки, но об истории науки. И в конечном счете выявляет смысл науки в том, что он пытается понять, что наука может делать, что наука не может делать. На что она имеет право претендовать, на что она не имеет права претендовать. И устанавливает, что в своей истории наука делает слишком много того, на что она не имеет права претендовать. И это приводит к кризису науки. Вот, наверное, наиболее интересная и какая-то перспективная идея Гуссера – это вот идея кризиса науки. И этот кризис науки он расценивает, вообще говоря, как кризис европейского человечества в целом. То есть, идя от неких абстрактных достаточно представлений о структуре трансцендентального сознания, Гуссер приходит к очень исторически и, я бы сказал, культурно значимой теме. Теме кризиса, который реально существует в 30-е годы, конечно. Но об этом уже следующий раз.
Пока очень хорошо как-то по книгам, по темам, если бы мы это как-то так пробежали.
Ну, я не могу, наверное, по всем книгам, даже которые при жизни Гуссера опубликованы, да, боюсь, что идеи я трогать не буду. Все-таки это бы так круто. Вот я...
Ну да, заманчиво все получить на пальцах. Как сказка красивая.
Показываем определенному
вопросу. А они просто не звонят.